Тест. О, прошу прощения. Ладно, кто не успел, тот опоздал. Еще раз добрый день. Еще раз большое спасибо за то, что у вас хватает терпения слушать о SQL-сервере и облачных технологиях в 3 часа дня на второй день конференции. И в первую очередь мне бы хотелось просто задать вам вопрос. Кто из вас использует облака или работает с облаками в каких-то их проявлениях? Так, понятно. На самом деле интересно то, что если бы я сейчас стал вас спрашивать, что такое облако для вас, нас здесь сколько? 15-20 человек. Я думаю, что в результате мы бы получили 15-20 разных ответов, каждый из которых был бы правильный. Термин настолько перегружен, что по большому счету, когда люди говорят об облаках, они говорят об абсолютно разных вещах. И это, опять же, это касается только нас, айтишников. Если мы станем спрашивать об этом, допустим, наших родителей, для них облака — это нечто такое бело-серо-черное, что отвечает за нашу прекрасную погоду, которая сейчас творится на улице. Если мы спросим об этом наших детей, для них облака — это какое-то абстрактное место, где находятся их фотографии, их фильмы, где они могут купить игры и тому подобное. Если мы спросим наших клиентов, для клиентов облака — это нечто, где хранятся их данные. Они не знают, где это, они не знают, что это, они, по большому счету, не сильно по этому поводу и даже волнуются. То есть это какое-то абстрактное хранилище данных, где работают их приложения, где хранятся их данные. Если мы поговорим о наших друзьях-системных администраторах, для них облака — это какие-то удаленные дата-центры, в которых другие системные администраторы пытаются, так сказать, решить их каждодневные проблемы. Ну и, конечно же, для нашего начальства в первую очередь облака — это средство сэкономить, потому что, во-первых, существует, скажем так, другой дата-центр, в котором другие люди решают наши проблемы. И во-вторых, опять же, в этом случае мы теоретически можем избавиться от наших системных администраторов, которые, то есть, решают проблемы, которых у нас уже больше нет. Ну и, конечно же, для программистов облака — это платформа, с которыми эти программисты работают в настоящий момент. Это может быть Windows Azure, это может быть Amazon, это может быть Google, это может быть что-то еще. По большому счету, это не имеет никакого значения. Что я хочу сделать сегодня? Я хочу поговорить об облаках с позиции людей, работающих с базами данных. Мы поговорим конкретно о двух платформах, Windows Azure и Amazon, и просмотрим все 4 предложения, которые эти платформы в настоящий момент предлагают нам с точки зрения хранения данных. То есть пара вещей, которые я хотел бы сказать в самом начале. Во-первых, опять же, все зависит от объема данных. Если мы говорим о каких-то системах, в которых у нас, скажем так, есть всего лишь несколько сотен мегабайт, все, что я вам говорю, не имеет никакого значения. В этом случае все будет работать независимо ни от чего. Однако, если мы начинаем думать о системах, которые хранят сотни гигабайт, терабайты данных, здесь, конечно же, вступают в игру некоторые факторы и некоторые ограничения, на которые мы должны обращать внимание. Вторая вещь, которую я бы хотел заметить перед началом доклада. Доклад описывает состояние дел на начало ноября 2012 года. Обе команды, что Microsoft, что Amazon, постоянно выпускают новые версии продуктов. И как результат, продукты очень динамично развиваются, и очень большое количество ограничений, которые мы имеем в настоящий момент, я очень сильно надеюсь, что будут убраны в ближайших версиях. То бишь, если в какой-то момент времени вы решите начать переносить свои данные в облака, пожалуйста, не забудьте оценить текущее состояние дел в этих платформах, потому что я надеюсь, что картинка изменится и улучшится. И перед тем, как мы начнем, а, конечно же, вопрос, почему мы используем облака, если мы их, конечно, используем. Конечно же, один из вариантов или один из основных ответов, потому что это модно. То есть наши руководители компаний, играя в гольф, находясь на своих круизах, могут с гордостью сказать, да, наша система работает в облаках. Но реально, если мы подумаем, зачем, в первую очередь это экономия. В первую очередь мы экономим на масштабируемости и первоначальных затратах. Нам, по большому счету, абсолютно не нужно покупать железо. Нам, по большому счету, абсолютно не нужно покупать лицензии на софт. Мы делаем несколько кликов мышкой, в результате мы получаем сервер. В какой-то момент времени нам понадобились другие сервера. Опять же, несколько кликов мышкой, мы получаем еще другие сервера. Надо увеличить производительность одного из серверов, так сказать, опять же, несколько кликов мышки, наш сервер, скажем так, стал работать с лучшей производительностью. Мы платим только за использованное время, не более того. То есть мы экономим на первоначальных затратах и получаем то, что нам в данный момент нужно. Второй момент, мы экономим на операционных расходах. Опять же, у нас становится меньше серверов, которые нам надо поддерживать. По большому счету мы платим меньше за электроэнергию, за аренду помещения, за интернет-канал и тому подобное. Опять же, я не хочу сказать, что мы платим меньше, мы, возможно, платим больше. Но какая-то часть наших расходов теоретически платит за использование облаков, за использование этих серверов. Опять же, теоретически в некоторых случаях мы можем сократить количество системных администраторов, что по большому счету может являться даже большей, скажем так, статьей, сокращением большей статьи расхода. Но в каких-то случаях это работает, в каких-то случаях это не работает. Мы экономим на разработке стратегии высокой доступности. То есть, опять же, если нам надо сделать систему, которая работает 24 часа в сутки и которая, допустим, реплицирует данные между различными географическими регионами, мы, естественно, должны все равно уделять время этим решениям. Но с точки зрения высокой доступности в рамках одного серверного центра, любая из платформ предоставляет какой-то начальный функционал. То есть любая из платформ копирует наши данные, любая из платформ в какой-то мере решает, по крайней мере, вопросы надежности именно в пределах каких-то стандартных дата-центров. Однако вопрос, опять же, что происходит со стоимостью разработки? Что происходит в этом случае со стоимостью разработки? Потому что реально здесь даже есть два вопроса. Если мы начинаем разрабатывать новую систему, и мы планируем использовать эту систему в облаках, в первую очередь, конечно же, нам надо ответить на вопрос, планируем мы когда-либо переносить эту систему из облаков обратно на наше предприятие, и, может быть, даже будем ли мы переносить эту систему с одной облачной платформы на другую. Любая платформа обладает каким-то набором ограничений, любая платформа обладает каким-то, скажем так, специфичным функционалом, который, по большому счету, мы должны принимать во внимание. Если же мы говорим о существующих системах и вопросах переноса этих платформ в облако, опять же, вопрос именно в том, на какие ограничения платформ мы наткнемся. Все ограничения, естественно, можно каким-то образом обойти, но эти ограничения влекут за собой дополнительные расходы на разработку, тестирование и сопровождение. То есть, в первую очередь, для того, чтобы понять, что такое облака и как это может нас затронуть с точки зрения данных, мы должны поговорить об облачных моделях. Существует три модели работы с облаками, или три модели, которые предоставляют облака, которые теоретически базируются друг на друга. В первую очередь, первая модель — это называется инфраструктура как сервис. Что это такое? То есть теоретически мы арендуем инфраструктуру. Виртуальные машины, сеть, дисковое пространство и так далее и тому подобное. По большому счету, это обычная виртуализация с разницей в том, что наши виртуальные машины крутятся не на наших серверах, а крутятся где-то вдалеке. То есть в этой ситуации, если мы используем эту облачную модель, мы теоретически работаем с этими серверами, как с обычными серверами. Система абсолютно гибкая, мы можем поставить SQL сервер, полную версию SQL сервера, все будет работать без каких-то изменений. Мы можем сконфигурировать сервер, как мы хотим, мы можем сконфигурировать операционную систему, как мы хотим. То есть по большому счету в этой модели мы можем перенести существующую систему из предприятия в облако без каких-либо больших проблем. Проблема, опять же, в том, что в этой модели мы, имея всю эту гибкость, параллельно должны заботиться и поддерживать наши системы. То есть, опять же, конфигурирование, обновление, поддержка продуктов и все, что с этим делом связано. То есть гибкость за дополнительные расходы на сопровождение. Вторая модель называется платформа как сервис. Если мы говорим об этой модели, в рамках этой модели, мы работаем с платформой как таковой. Представим себе, что нам надо, например, получить базу данных. То есть мы идем в SQL Azure, мы создаем базу данных, мы не знаем, где эта база расположена, мы не знаем, как эта база данных сконфигурирована, мы не знаем, на каком сервере она лежит, на каких дисках она лежит и так далее и тому подобное. Мы запросили базу данных, мы получаем базу данных как платформу, и мы продолжаем работать с этой базой данных. Теоретически вся поддержка осуществляется в фоновом режиме, мы не должны заботиться о поддержке и так далее и тому подобное. И теоретически, в идеале, мы получаем масштабируемость, исходя из нагрузки. Но, к сожалению, это не работает сейчас в этом виде, мы поговорим об этом немножко позднее. Но, по большому счету, в рамках этой модели теоретически мы должны масштабироваться, исходя из нагрузки. Третья модель на самом деле больше ориентирована на пользователей, называется программное обеспечение как сервис. То есть, по большому счету, это какое-то программное обеспечение, которое крутится где-то в облаках, например, Office 365, Google Docs, что-то такого плана. То есть именно ориентировано на пользователей. Я не буду уделять большого внимания этой модели, просто хотел, так скажем так, упомянуть, говоря об облачных моделях как таковых. То есть если мы говорим о двух моделях, инфраструктура как сервис и платформа как сервис, обе платформы, Amazon и Windows Azure, поддают нам какие-то решения в обоих направлениях. С точки зрения инфраструктуры как сервис, в Amazon мы получаем виртуальные машины. Теоретически Amazon начинал свой облачный бизнес с этой, в этом направлении. Плюс, с точки зрения Azure, в будущем мы получим, скажем так, по-моему, это в бете до сих пор сейчас, мы получим Windows Azure виртуальные машины. С точки зрения платформы как сервис, Windows Azure начинал именно, позиционировав себя именно как платформа, то бишь мы имеем облачные сервисы и мы имеем SQL базу данных. Новый игрок на этом поле — это Amazon Relational Database Services. В принципе, насколько я помню, они появились на рынке буквально чуть ли не полгода назад. Это решение, оно обладает свойствами как инфраструктуры как сервис, так и платформы как сервис. Мы поговорим об этом немножко позднее. Теоретически тоже очень интересный вариант. Естественно, мы не ограничены в рамках одной модели. Мы всегда можем, так сказать, использовать смесь каких-то моделей. Мы можем использовать виртуальные машины для наших серверов приложений и работать с серверами баз данных в рамках платформы как сервис. Не имеет большого значения. То есть, по большому счету, мы имеем ту гибкость, которая нам нужна. Мы можем построить ту архитектуру, которую мы хотим. Если мы говорим о инфраструктуре как сервис с точки зрения SQL сервера, в этом плане у нас ситуация такая довольно простая. Обе платформы, что Windows Azure, что Amazon, позволяют нам создать довольно мощный сервер с точки зрения процессорных ресурсов. То есть обе платформы дают нам примерно одинаковую конфигурацию с точки зрения процессоров. Проблема в том, что обе платформы дают нам немножко разные конфигурации с точки зрения памяти. Windows, по крайней мере сейчас, Windows Azure, по крайней мере сейчас, мы ограничены 14 гигабайтами, в Amazon мы ограничены 68 гигабайтами, то есть гораздо более мощный сервер с точки зрения памяти. Опять же, когда мы начинаем работать с этими платформами, мы можем выбрать два варианта. Мы можем поставить чисто Windows-машину, поставить на нее свою версию, свою лицензию SQL сервера, платить одну сумму за час, либо мы можем выбрать какую-либо из предустановленных версий SQL сервера, то есть в Windows Azure это только Evaluation Edition, а в Amazon это стандарт Express и Web Edition, и как результат платить немножко больше за почасовку, но при этом мы не платим за первоначальную стоимость лицензии SQL сервера. То есть я просто хотел бы показать, что такое и как вообще создается виртуальная машина с точки зрения платформы, допустим, Amazon. Все довольно просто. То есть мы заходим в консоль, мы запускаем на кнопку «Создать виртуальную машину», получаем очень интересный список из предустановленных виртуальных машин. То есть, как вы видите, здесь очень много всего. Unix, Windows серверы, обычные, разных версий и тому подобное, разной, скажем так, 32-64-битная, и теоретически мы, допустим, можем выбрать Windows сервер 2008 со стандартным SQL сервером. Нажимаем на кнопку Select, после этого получаем выбор, какую виртуальную машину мы хотим. Как вы видите, довольно большой выбор между мощностью процессоров, между мощностью памяти и так далее и тому подобное. То есть теоретически одна из самых мощных машин это вот такая, 68 гигабайт памяти и 8 процессорных ядер. То есть продолжая, то есть мы опять же задаем некоторые дополнительные параметры, задаем некоторые, то есть вот после этого Так, по-моему, я там это уже даже пропустил. Ладно, после этого у нас есть возможность задать параметры дисковой системы, задать множество дисков, как мы хотим, и так далее и тому подобное. То есть теоретически с помощью вот этого простого довольно-таки процесса мы можем в течение 2-3 минут создать и получить виртуальную машину с предустановленным SQL-сервером. То есть через буквально несколько минут мы будем иметь возможность подключиться к этой машине и начать работать с этой машиной. То есть, по большому счету, все очень просто и все очень быстро. Так. В чем проблема? Все выглядит просто замечательно. Проблема в том, что в наши дни в массе своей наши системы имеют... Дисковая подсистема является узким местом. Очень большой объем данных, мы теоретически можем создать сервера с большим количеством процессоров, с большим объемом памяти, но при увеличении объема данных диск как был, так и остается самым тонким местом при работе с системой. Это является проблемой при любых SQL-серверах, и в облаках это гораздо более актуально. Проблема в том, что обе платформы, когда мы начинаем говорить о дисковых подсистемах, используют технологию сетевых накопителей. То есть фактически все диски являются сетевыми дисками и используется гигабитный канал для работы со всеми из этих дисков. То есть реально, если все хорошо, мы можем получить максимальную пропускную способность в пределах 60-80 мегабайт в секунду. Опять же, насколько это критично, вопрос очень интересный, потому что, по большому счету, если мы говорим об OTP-системах, в данном случае наша основная проблема — это не пропускная способность дисковой подсистемы, но скорее количество операций вот, системы ввода-вывода, которые мы можем получить в любой момент времени. В этом плане обе платформы довольно хорошо масштабируются. Мы можем создавать RAID-массивы теоретически, мы можем повышать это число до довольно неплохого числа. С точки зрения Data Warehouse, аналитика, репорты и все, что с этим связано, в этом случае у нас, естественно, играют уже не короткие транзакции, а длинные операции чтения и все, что с этим связано. В этом случае, естественно, проблема — это пропускная способность сети. 60-80 мегабайт теоретически должно хватить, но опять же мы можем получить некие проблемы с производительностью здесь. Опять же, есть некие ограничения на количество и объем дисков, но я могу сказать, что эти ограничения довольно высоки и обычно не являются большой проблемой. Говоря конкретно об Амазоне, у нас есть три вида различных дисковых подсистем. Первая — это... Называют так называемый Elastic Block Storage, который ведут себя как обычные диски. Как раз говоря о производительности этой подсистемы, я говорил конкретно об этом типе. То есть фактически они работают как обычные диски, фактически Amazon предоставляет нам даже возможность получить, скажем так, какие-то гарантированные метрики с точки зрения операции ввода-вывода в секунду. Плюс, в принципе, здесь у нас все очень гибко и очень хорошо. Два других типа являются скорее очень медленными дисковыми подсистемами для хранения данных. По-хорошему, мы не можем использовать их SQL-сервером, за исключением, пожалуй, хранения резервных копий файлов. Что касается производительности дисковой подсистемы, данная картинка снята с реальной системы, работающей в Амазоне, вот на самой большой виртуальной машине, в конфигурации, когда не используется резервирование числа операций ввода-вывода. То есть фактически, что мы можем видеть, что когда мы говорим о лог-файлах, мы получаем задержку в примерно 10-20 миллисекунд. Если мы говорим о файлах данных, мы получаем задержку от 30 до 50 миллисекунд. Теоретически, это не самая лучшая конфигурация. Теоретически, естественно, это не самая быстрая подсистема. То есть в реальной жизни я бы как минимум попытался получить цифры в 2-3 раза лучше, но, скажем так, это не особенно критично. Теоретически производительность, приемлема в большинстве случаев. Если же мы говорим о Windows Azure, по большому счету здесь у нас все гораздо проще. Все у нас хранится в Windows Azure Page Blobs, и по большому счету у нас нет опций, все хранится в рамках этой архитектуры. С другой стороны, если мы говорим о цифрах, мы получаем очень соизмеримые производительности с точки зрения, опять же, задержек, с точки зрения пропускной способности и так далее и тому подобное. Обе платформы используют одинаковые технологии, обе платформы ведут себя очень похоже. Что касается сети, обе платформы позволяют построить сеть очень сложной топологии. То есть мы можем интегрировать эти сети с нашими реальными сетями в рамках предприятий, мы можем строить частные сети, мы можем использовать VPN, мы можем строить домены, мы можем даже интегрировать, скажем так, наши дата-центры между предприятием и облаком без больших проблем. Что касается интеграции с Active Directory, то есть доменной инфраструктурой предприятия, Windows Azure немножко проще, скажем так, он предоставляет некий чуть более удобный набор инструментариев для этой интеграции. Но по большому счету обе платформы позволяют делать интеграцию в том виде, в котором мы хотим. Что касается высокой доступности, это очень интересный вопрос, потому что задержки сети реально очень сильно зависят от того, от топологии. То есть если мы говорим об одном дата-центре, все довольно хорошо, все довольно быстро. Если мы начинаем реплицировать данные между различными дата-центрами, как результат мы можем получить разные результаты с точки зрения задержек. Самая большая проблема, что SQL Server стандартный Edition, который идет в рамках почасовой оплаты, связанных почасовой оплаты, к сожалению, не предоставляет асинхронных технологий высокой доступности. То есть фактически, если мы начинаем зеркалировать данные, мы работаем только синхронно. Как результат, в этом случае, если мы говорим об OTP-системах с очень коротким же временем транзакции, мы можем добавить очень большую задержку именно за счет двухфазного завершения транзакции, которая может быть неприемлема в наших случаях. То есть конкретно надо тестировать, конкретно надо смотреть, конкретно все зависит от каждой из систем. Что касается технологий как таковых, кластер не поддерживается, технологии, работающие с журналом транзакций, поддерживаются в случае, опять же, если система и пропускная способность сети и системы позволяет использовать эти технологии. Опять же, новая технология Always On поддерживается с некоторыми ограничениями на обоих платформах. То есть, в принципе, в каждой платформе есть свой набор ограничений. Если это интересно, у меня в ссылке ресурсов есть ссылки на блоги, которые говорят об этих конкретных имплементациях. С точки зрения резервного копирования, опять же, мы используем полную версию SQL сервера, все работает как обычно, за исключением того, что, как я уже сказал ранее, у нас один гигабитный канал на все диски. Как результат, если мы начинаем делать резервное копирование, сохранять его на какой-то диск, мы отъедаем пропускную способность от работы с нашими файлами баз данных. То есть, опять же, все зависит от объема данных, все зависит от стратегии резервного копирования, и как результат, фактически, опять же, все требует тестирования и все, что с этим связано. Опять же, то есть, обе платформы позволяют делать снимки дисков, которые мы можем использовать как вариант резервного копирования. Не самый лучший вариант с точки зрения, опять же, целостности данных и всего остального, но, по большому счету, это тоже опция. И еще раз хотелось бы сказать, что если мы говорим о Амазоне, то есть один из вариантов, что мы можем делать с резервными копиями, переносить эти копии на более медленные диски. Если мы говорим конкретно о переносе, опять же, систем с предприятия на инфраструктуру как сервис, функционально, потому что мы используем полные версии SQL сервера, все должно работать без больших изменений. То есть потенциально, да, мы должны смотреть на производительность из-за задержков дисков и сетей, но реально, по большому счету, все должно работать в том виде, в котором оно работает сейчас. Естественно, мы должны, так сказать, создать новые стратегии высокой доступности, резервного копирования, поддержки с баз и всего, что с этим связано. Возможно, тоже подумать о том, что мы будем делать с безопасностью, но, по большому счету, в принципе, больших проблем здесь у нас нет. Что касается платформы как сервис, здесь все гораздо более интересно. То есть если бы мне кто-то показал, что для создания базы данных Windows Azure мне будет достаточно задать вот эти вот параметры лет, может быть, 10 назад, когда я работал простым разработчиком, я бы был очень счастлив. Все просто замечательно, все хорошо, никаких забот, база данных, размер, имя пользователя и тому подобное. К сожалению, в реальной жизни все немножко более сложно. В первую очередь, ладно, мы пропустим эту демонстрацию, потому что мы начали немножко позже и, скажем так, имеем немножко меньше времени. В первую очередь у нас отсутствует поддержка индексов. Когда мы начинаем работать с Windows Azure, мы должны следить за фрагментацией, мы должны поддерживать индексы, и, к сожалению, мы не можем установить fill-factor. При этом еще одна вещь, которую надо держать в голове, что по умолчанию Windows Azure SQL базы данных работают в режиме оптимистичных блокировок, то есть read, commit, snapshot. Что это дает? Это дает, что при изменении данных мы увеличиваем объем, размер записи на указатель на старую версию записи в TempDB, и как результат мы увеличиваем фрагментацию, которая есть в нашей системе. То есть вопрос именно поддержки индексов, вопрос именно фрагментации стоит довольно высоко, и этот вопрос необходимо решать при создании этих систем. Мы должны контролировать размер нашей базы данных. Мы, если запросили, опять же, базу данных в 100 гигабайт, и в какой-то момент времени наша база данных переполнилась, база данных переходит в режим для чтения, и вывести, так сказать, базу из режима для чтения потребует некоторых усилий. Следующая проблема — это то, что у нас нет поддержки параллельного выполнения запросов. То есть, опять же, для OLTP-систем это не является большой проблемой, только, скажем так, однопроцессорные планы, последовательные планы. Для сложных систем, связанных с аналитикой, Data Warehouse отчеты, это может быть проблемой. То есть все выполняется только на одном процессоре. И опять же, вместо полного замечательного масштабирования, исходя из производительности, здесь мы имеем чуть-чуть иную картину. Если мы начинаем использовать ресурсы сервера очень интенсивно, Windows Azure начинает ограничивать наши ресурсы. То есть фактически, опять же, если у нас есть очень сложные и большие системы наподобие, то есть большие системы типа Data Warehouse, как результат мы получаем, так сказать, потенциальные проблемы, связанные с производительностью. Что касается высокой доступности, которую мы имеем по умолчанию, каждая версия базы данных по умолчанию имеет две копии данных в рамках единственного дата-центра. То есть фактически каждый раз, когда мы записываем данные в эту базу, мы синхронно реплицируем эти данные два раза. Если нам надо синхронизировать данные с другими дата-центрами, мы можем опять же использовать некоторые пакеты DataSync, например, которые реплицируют данные между центрами, и которые, в принципе, можно использовать для того, чтобы реплицировать данные и с локальными инсталляциями. Что касается резервного копирования, к сожалению, здесь у нас не очень много опций. То есть мы можем либо использовать импорт-экспорт данных, либо мы можем использовать, опять же, создание другой базы данных как копии, что по большому счету работает очень похоже на database snapshot в обычной версии SQL сервера. Я уже говорил в предыдущей презентации по поводу секционирования. Очень интересная особенность Windows Azure — это секционирование данных в режиме «ничего не разделено» — «share-nothing». То есть теоретически мы можем секционировать данные между различными, скажем так, группами наших данных. То есть фактически, если у нас есть, допустим, клиенты и ордера, мы можем секционировать, разбивать эти данные, исходя из каких-то интервалов по клиентам и по ордерам. И в результате мы будем иметь различные копии, скажем так, системные копии баз данных, то есть по одной на каждую секцию. То есть я, опять же, не буду показывать этот пример. Это было, то есть, в моей предыдущей презентации. Если вам интересно, вы можете это дело скачать. Там должно быть видео, как это все работает. Что хотел об этом поводу сказать. Опять же, не поддерживаются запросы между разными секциями, федерациями. Нет возможности получить данные из всех секций федерации. То есть, соответственно, если мы секционируем данные, и если мы используем федерации, все, что связано с получением данных из разных федераций, должно делаться на клиенте. Опять же, существуют клиентские библиотеки, которые могут нам помочь в этом деле, но это что-то, что требует дополнительного кодирования. По поводу, но, как я уже сказал, новый игрок на этом рынке — Amazon Relational Database Services. Что это такое? Это некая смесь между инфраструктурой как сервис и платформой как сервис. Это решение в первую очередь масштабируется через конфигурацию виртуальной машины. То есть наподобие того, как я создавал виртуальную машину в Амазоне для обычного сервера, точно так же мне надо задать виртуальную машину и конфигурацию этих виртуальных машин для моего сервера Amazon RDS. С одной стороны, дополнительные затраты, дополнительная работа. С другой стороны, скажем так, у нас есть больше контроля. Мы можем создать, скажем так, виртуальную машину, которая использует множество процессоров. Мы можем создать, получить ситуацию, когда у нас, по крайней мере, параллельные планы выполняются без каких-либо больших проблем. Когда мы создаем эту виртуальную машину, опять же, мы должны сами создавать базы данных, мы должны сами конфигурировать базы данных, по крайней мере, с точки зрения файловых групп и расположения таблицы индексов. То есть я это покажу буквально через пару секунд, потому что здесь есть некоторые интересные ограничения. Но, по большому счету, это как раз является ручной работой. Ситуация другая. Мы не запрашиваем базу и получаем базу, мы должны создать базу, и мы должны начать работать с этой базой. И, опять же, у нас нет автоматической поддержки объекта. Баз данных. Мы должны дефрагментировать индексы, мы должны следить за тем, что все нормально и так далее и тому подобное. С точки зрения платформы как сервис, наша операционная система и дисковая подсистема в этой технологии скрыта от нас. То есть фактически мы не заботимся об операционной системе, мы не заботимся о дисках, мы не заботимся об обновлении версий и всем, что с этим связано. Эта платформа использует автоматическую репликацию данных. В настоящий момент единственное, для чего это используется, это, опять же, высокая доступность. То есть данные могут перекидываться с одного дата-центра на другой. В этом случае, в случае сбоя одной копии, клиент автоматически перенаправляется на другую копию. Все просто замечательно. К сожалению, сейчас эта технология не позволяет использовать вторичные копии для чтения или для чего-нибудь, кроме автоматической доступности. И теоретически здесь используется автоматическое резервное копирование. То есть мы можем, скажем так, использовать резервное копирование, делать резервное копирование вручную, но теоретически эта платформа позволяет нам делать автоматическое резервное копирование с возможностью откатиться на любое время, которое нам необходимо. То есть давайте я покажу, как это немножко работает. Первая и очень ключевая разница между Windows Azure и Amazon RDS, в отличие от Windows Azure, мы работаем не с базой данных, а с инстансом SQL сервера. Теоретически мы можем создать до 30 баз данных в рамках этого SQL сервера, в рамках этого инстанса, и по большому счету, то есть вся, по большому счету, в данном случае у нас есть возможность работать с разными базами в рамках этого инстанса. То есть давайте посмотрим, что оно собой представляет. В первую очередь у нас есть некая системная база данных, которая называется RDS Admin, которая помогает нам в некоторых задачах, которые требуют доступа к ресурсам операционной системы либо SQL сервера. Например, опять же, то есть чтение лога, получение работы с серверными трейсами и всем, что с этим связано. То есть, опять же, я могу просто это немножко показать. То есть, медленно, прошу прощения. Ладно. То есть, фактически у нас есть эта системная база данных. Дальше мы можем просто начинаем работать с этой базой как с полнофункциональной версией базы данных. То есть создание новой версии баз данных, пара-тройка секунд. Я надеюсь, что мое замечательное интернет-соединение отработает. К сожалению, мне просто приходится подключаться к моему домашнему компьютеру по причине безопасности. Эта платформа фильтрует входящие IP-адреса, и как результат это работает не очень быстро. Что интересно, в данной ситуации, как вы видите, у нас стандартное окно, связанное с созданием баз данных. Мы можем создавать файловые группы, мы можем создавать множество файлов. Проблема в том, что мы не можем менять место, где эти файлы находятся. То есть фактически в какой-то мере это убивает идею работы с файловыми группами. То есть по большому счету, если мы говорим с точки зрения производительности, мы не можем разделить файловые группы по разным дискам. Я знаю точно, я говорил на эту тему с ребятами из Amazon, они работают над этой проблемой и обещали, так сказать, изменить это в ближайшем будущем. Когда это будет, опять же, я не знаю. То есть что реально? То есть если мы создаем базу данных, буквально 2 секунды, очередной раз. Да, Медленно. То есть создаем базу данных, у нас есть возможность поменять свойства этих баз данных, то есть, например, опять же, большинство свойств доступны для пользователя. То есть, например, я могу создать базу данных и запустить сервис-брокер. То есть нажимаю на кнопку «Ок», получаю базу данных через буквально 2-3 секунды. Пока это происходит, создаю вторую базу данных. Жду. О, первая должна уже была создаться. Получаем вторую. Сейчас буквально еще одна секунда. То есть фактически, как мы видим, наши базы данных, мы можем создать абсолютно любой набор баз данных. У нас есть единственное ограничение, которое в данной ситуации, максимальный объем дискового пространства на настоящий момент это 1 терабайт. И, к сожалению, мы не можем изменить объем диска после того, как мы создали эту виртуальную машину. То есть если нам нужен 1 терабайт, значит нам нужен 1 терабайт. То есть после этого мы работаем практически так же, как и с обычным SQL сервером. Даже вот первое, что я здесь покажу, если оно... Да, все подключилось. Если я просто запущу... Вы увидите, что этот SQL сервер показывает себя как стандартный SQL сервер 2008 R2 с первым сервис-паком. То есть что мы можем сделать? Опять же, мы можем создать таблицу в первой базе, положить в нее какие-то данные, создать таблицу во второй базе, положить в нее, скажем так, какие-то данные. Давайте это сделаем. Еще раз, как вы видите, это работает не очень быстро. И теперь мы вполне спокойно можем делать запросы с данными из разных баз данных. То есть никаких проблем. В рамках одного инстанса SQL сервера мы можем делать практически все, что с этим, все, что угодно. То есть, как я уже сказал, максимально 30 баз данных на сервер. Максимально, то есть мы, опять же, можем использовать максимально в 1 терабайт дискового пространства. И, к сожалению, мы не можем изменить размер после того, как мы это дело создали. Эта система работает с двумя моделями лицензирования. То есть теоретически, опять же, у нас есть выбор между тем, что мы платим за почасовку, но не платим за лицензию SQL сервера. В этой модели мы можем использовать Express, Web или стандартные edition. Либо, если мы хотим Enterprise, мы можем использовать Enterprise, но в этом случае у нас должна быть своя собственная лицензия. Как я уже сказал, пользователь отвечает за поддержку базы данных, за целостность, за наличие свободного места на диске, за все, что с этим связано. Теоретически Amazon говорит, что они заботятся о транзакционном логе, то есть все резервное копирование и транкейт транзакционного лога должно работать автоматически. Скажем так, у меня получилось убить эту систему в некоторых конфигурациях. Скажем так, если мы создаем транзакционный лог, надо осторожно работать с малым количеством виртуальных лог-файлов. То есть фактически надо иметь конфигурацию, при которых система Amazon сможет, скажем так, пометить эти виртуальные логические файлы как неиспользуемые. То есть с точки зрения высокой доступности, как я уже говорил, мы можем автоматически получить копию нашей базы на другой сервер, возможно, в другой зоне. При этом, естественно, мы платим в этом случае в два раза больше. К сожалению, это используется только для высокой доступности, ни для чего больше. И единственный момент — это резервное копирование. Если у нас есть резервное копирование, Amazon в массе своей делает это через… В этом случае будет делать это со второй копией, что улучшает производительность работы для первичной копии. Если мы говорим конкретно о переносе систем между инсталляциями, между локальными инсталляциями и платформами как сервис, опять же, в первую очередь, если мы переносим данные с облаков локально, все должно работать как без больших проблем. Исключение, пожалуй, только федерации Windows Azure. Весь основной функционал, который мы используем в облаках, поддерживается в рамках полной версии SQL сервера. Если мы говорим о переносе систем локальных в облака, естественно, все зависит в первую очередь от того, какие возможности или какой функционал мы используем. Мы буквально через одну минуту поговорим о том, что поддерживается в каждой платформе, что не поддерживается в каждой платформе, но, как я уже сказал, каждая платформа обладает некоторыми функциональными ограничениями. Если, опять же, все ограничения можно обойти, но это требует затрат на разработку и поддержку. И, конечно же, мы должны смотреть, что в этом случае произойдет с производительностью, особенно с точки зрения сети и с точки зрения дисковой подсистемы. С точки зрения функционала, опять же, если мы говорим как инфраструктура как сервис, полная версия SQL сервера, проблем нет никаких. Если мы говорим о платформе как сервис, сравнивая Amazon RDS и Azure SQL базы данных, то есть брокер поддерживается на Амазоне, брокер не поддерживается в Azure. И SQL Server Agent поддерживается на Амазоне, не поддерживается в Azure. Database Mail не поддерживается ни там, ни там. То есть, опять же, полнофункциональный поиск поддерживается на Амазоне, не поддерживается на Azure. И если мы говорим о security, обе системы используют только сиквельную аутентикацию, и обе системы работают только через SSL. К сожалению, ни одна из систем не поддерживает шифрование данных на этом этапе. Опять же, некоторый другой функционал, типизированный XML поддерживается на Амазоне, не поддерживается в Azure. CLR, если мы говорим о безопасном CLR, это поддерживается в Амазоне, не поддерживается в Azure. CLR, который требует доступа к внешним ресурсам, или CLR, который использует или небезопасный CLR, не поддерживается ни в одной платформе. То есть глобальные временные таблицы, опять же, та же ситуация, Amazon да, Azure нет. Секционированные таблицы не поддерживаются в Azure. Что касается Amazon, опять же, это поддерживается в случае, если мы используем Enterprise-версию SQL сервера, и опять же, в этом случае мы должны иметь свою собственную лицензию. Если мы говорим о федерациях, то есть именно секционирование данных в этой схеме Share Nothing, это только Windows Azure, в Амазоне нет ничего подобного. Распределенные запросы и связанные сервера не поддерживаются ни там, ни там, и файл стрим, опять же, не поддерживается ни там, ни там. И суммируя, если мы говорим о всех четырех решениях в разных ситуациях. В первую очередь, если мы говорим о новой разработке, конечно, это очень субъективный вопрос. Все очень сильно зависит от функционала, который нам надо разработать. Но, скажем так, платформа как сервис, как вариант, возможно, чуть более проста, потому что, по крайней мере, первоначально она не требует наличия администраторов в твоей команде. Это, конечно, все миф, по большому счету, потому что очень скоро, скажем так, мы начнем иметь дело с некоторыми проблемами, которые потребуют и наличие специалистов. Но, по большому счету, создание базы в рамках Амазона и создание базы в рамках SQL Azure, в любом случае, какая-то часть администрирования от нас убрана, о какой-то части администрирования мы, скажем так, не должны заботиться. С точки зрения переноса существующих систем, я бы сказал, что если мы говорим о инфраструктуре как сервис, то есть виртуальные машины и там, все будет работать без больших проблем. Опять же, все зависит от производительности и всего остального, но функционально оба полнофункциональные версии SQL сервера будут работать в обоих случаях. С точки зрения Amazon RDS и с точки зрения Azure, опять же, в данном случае я бы сказал, что, то есть, допустим, желтый цвет на RDS и красный цвет на Azure просто по количеству функционала, который поддерживается в рамках этих решений. Как мы видим, если мы говорим об RDS, гораздо больше функционала доступно с точки зрения, гораздо больше функционала соответствующего полной версии SQL Server доступно в рамках этой платформы. Что касается объема данных, как я уже говорил, если мы работаем с небольшим объемом данных, ничего не имеет значения. Все будет работать абсолютно прекрасно, без каких-либо больших проблем. Средний объем данных, опять же, надо определить, что такое средний, но в принципе в среднем объеме данных виртуальные машины, возможно, немножко более предпочтительны, потому что они позволяют нам сконфигурировать параметры нашей дисковой подсистемы, в то время как в случае Azure SQL Database и Amazon RDS мы лимитированы. Что касается большого и сверхбольшого объема данных, как мы понимаем, мы будем иметь проблемы из-за производительности дисковой подсистемы. С другой стороны, насколько критичны эти проблемы, особенно в случае виртуальных машин, это довольно сложный вопрос. Например, у меня есть один из моих клиентов, у которого есть очень большая загруженная OTP-система с объемом данных очень близко к 1 терабайту. Эта система работает на Амазоне без каких-либо больших проблем. Скажем так, нам потребовалось уделить очень большое время именно оптимизации запросов, но если, в принципе, наша система оптимизирована, в этом случае Amazon или Windows Azure могут работать в случае, если обе эти платформы позволяют системе работать без каких-то глобальных и больших изменений. Простота использования, простота секционирования, прошу прощения, как я уже сказал, с точки зрения инфраструктуры как сервис, в данном случае нам придется делать свои собственные решения. С точки зрения RDS не поддерживается ничего. С точки зрения Azure мы имеем федерации, которые мы можем использовать с самого начала. Если говорить о нагрузке, все платформы, все системы лучше себя ведут именно с OTP нагрузкой. Опять же, как я уже сказал, основная проблема — это количество операций системы ввода-вывода в секунду. В этом случае обе платформы позволяют масштабировать это число, обе платформы позволяют настроить нашу дисковую подсистему для максимизации этого номера. С точки зрения последовательного чтения, Data Warehouse, репорт, аналитика и все, что с этим связано, скажем так, в данном контексте мы имеем проблемы с пропускной способностью сети. Скажем так, Azure SQL базы данных несколько хуже, потому что у нас, опять же, есть ограничения на последовательные планы, то есть на отсутствие параллельных планов. Но, по большому счету, любая из этих платформ не настолько хороша именно для сложных и больших Data Warehouse систем. С точки зрения высокой отказоустойчивости, в случае виртуальных машин нам приходится делать это самому. С точки зрения RDS и SQL Azure мы используем некоторые технологии, которые уже в принципе доступны с самого начала. То есть отказоустойчивость работает немножко лучше в ситуации с платформой как сервис. И что касается интеграции с существующей инфраструктурой, как я уже сказал, обе платформы позволяют интегрироваться с сетями предприятия. В Azure это немножко легче. То есть обе платформы позволят это сделать. Azure немножко упростит задачу с помощью дополнительных визардов, которые там используются. То есть здесь некоторые дополнительные ресурсы. Опять же, обе платформы имеют условно-бесплатные версии. То есть если вам этот вопрос интересен, вы можете подписаться, вы можете с этим делом поиграть. То есть здесь есть одна небольшая тонкость. Теоретически обе эти платформы, особенно на самом деле, обе эти платформы дают нам время, бесплатное время для запуска простой виртуальной машины, но обе платформы могут все равно, скажем так, брать некоторую сумму за превышение числа операций ввода-вывода плюс за какой-то сетевой трафик. То есть сумма очень небольшая, но просто надо быть к этому готовы. Теоретически, то есть это все, что я хотел рассказать об этих конкретных решениях. Буду рад ответить на какие-то вопросы, если они у вас есть. Сколько примерно стоит? Порядок цен – вопрос очень интересный. Если мы посмотрим, я могу даже, наверное, это найти очень быстро. Или, в принципе, я могу сказать вот на следующем примере. Вот у меня есть очень интересное сравнение. Я, допустим, работаю с двумя очень большими OTP-системами, которые, в принципе, очень похожи что по нагрузке, что по объему данных и тому подобное. То есть одна система работает в рамках предприятия, то есть мы арендуем сервера в хостинг-центре, другая система работает на Амазоне. То есть могу сказать, что на Амазоне мы платим, по-моему, в пределах $5000 за инфраструктуру в месяц. Но при этом там самая очень большая машина, именно виртуальная машина для SQL сервера, плюс там большое количество виртуальных машин для сервера приложений. С точки зрения платформы, где мы платим за хостинг, мы платим примерно в два раза меньше, то есть где-то $2500 против $5000. Сравнивать это очень сложно. Если мы начнем думать о деньгах, которые мы потратили на сервера как таковые, плюс на программное обеспечение, я не уверен, что вариант с использованием локальных серверов более дешевый. То есть, скажем так, капитальные затраты против операционных затрат, то есть сложно сказать. То есть реально я могу сказать, что вот если мы, в принципе, зайдем сюда, это буквально одна секунда, если я сейчас… если у меня не будет проблем с интернетом. То есть если мы посмотрим на SQL Server именно, то есть вот это вот чисто виртуальная машина без SQL Server, насколько я понимаю. То есть вот если мы говорим о машине, которая, допустим, просто работает без какой-то предоплаты, мы за самую большую машину платим в пределах $3 в час. Если мы говорим о машинах с предоплатой, мы платим какую-то сумму вперед, допустим, за 3 года, и потом мы платим в 2 раза меньше. Если мы посмотрим на SQL Server, по умолчанию без предоплат мы платим, вот эта самая большая машина, по-моему, здесь является, то есть мы платим за стандартный edition, мы платим $4.5 в час, за web edition платим $3.6 в час. Но опять же, эту сумму можно скостить в буквальном смысле чуть ли не в половину в случае, если мы используем какую-то предоплату. Какие-то оперативные расходы, какие-то капитальные расходы вперед. Еще какие-нибудь вопросы? Там, если мы говорим о инфраструктуре как сервис, либо о Amazon RDS, мы можем выбрать 2012 версию и использовать ее. То есть в первом случае это полнофункциональная версия, во втором случае это, то есть, фактически полнофункциональная версия с ограничениями. В Azure это другое, естественно. Естественно, это черный ящик. Я не знаю, честно говоря, если мы говорим о больших виртуальных машинах, особенно машины с какой-то гарантированной производительностью, я не думаю, что там используется динамическая память. Но просто в этом случае, то есть, действительно, то есть, может быть, именно большие проблемы. Что касается маленьких машин, я, честно говоря, не знаю. То есть, в принципе, к сожалению, если мы говорим именно об архитектуре, Amazon очень закрыт. Они не дают информации, почти не дают информации, скажем так. Хорошо, большое спасибо. Спасибо. Ну, даже успели.